У меня дорожка пошла.
Смотрим. Дорожка пошла.
Хорошо. Доброго времени суток. За бортом 24 декабря 2017 года и в вашем MP3 эфире 270 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня со мной в студии Олег.
Привет. Привет.
Давно тебя с нами не было. И все. И, наверное, сегодня последний выпуск в этом году, если мы, конечно, не упоримся на отличненько и не сядем писать стримчанского 30 числа, играя в Overwatch, обсуждая, что же нас так выбесило в этом году.
Я, как всегда, не готовился к этому подкасту, так что, если что, сори.
Да как бы тут, по-моему, никто особо к нему сильно не готовится.
Это большая тайна, ты что? Это тайна. Делая вид, что все готовятся.
Вот. Тут говорят, что айфончики, айпадики страдают на Wi-Fi. Чувак, для айфончиков всегда придуман переходник.
Ладно, что у нас сегодня на повестке?
Ну, на повестке у нас сегодня куча всякой фигни. Допустим... Все, с легкого начнем, с WordPress'ика.
Давай.
Вот, в плагине Capture к WordPress'у обнаружен бэкдор.
Да кто бы сомневался.
Вот никогда такого... Вот, да, никогда такого не было, и вот опять.
Ну, я смотрел, кстати, эту новость, там оказывается, что вообще этот бэкдор обнаружили не те 1000 глаз open source, которые должны это видеть, а просто чуваки заметили, что там было нарушение трейдмарка, и за одним они решили проверить security этого поделия.
Угу. И внезапно оказалось.
Внезапно оказалось. Никто не читает, что они устанавливают. Это просто писец. А ведь есть такая штука, что вот если ты что-то в WordPress внутрь установил, то ты потом оттуда его не выковыришь. Даже если сильно поставишь.
Это просто проще WordPress переустановить и все. И с нуля накидать новых плагинов.
Да, а посты как ты переносить будешь? Ну да, тебе нужно там специальную переносилку постов делать и все такое.
Мне больше, видишь, не нравится тенденция того, что некие граждане скупают достаточно популярные плагины WordPress, и через какое-то время, выжидая, добавляют туда
уязвимость. А это так со всеми плагинами? Или... Это точно так же с плагинами и на идею, на все браузеры и так далее? С браузером... У меня 70 плагинов одно время было в браузере, и время от времени прям десятки из них выбывали из строя. Потому что они были там, короче, помечены как фрауд. Но при этом плагины полезные были. Понимаешь, в чем беда, так боль, печаль. И от них исходников нету никаких.
Потому что пропиетарщина.
Короче, не буду ничего по этому поводу говорить.
Это больно, да?
У нас, например, в Джурге сайты сделаны с помощью статического генератора. Есть статический генератор, мы должны... И в нем, соответственно, все хранится в текстовом виде, в гите и так далее. И такой проблемы вообще нету. То есть, скорее всего, WordPress это не продакшн штука, а это штука для того, чтобы быстренько запилить себе вложек. Это для вложек на WordPress. А если ты хочешь какую-то продакшн штуку, чтобы там у тебя настоящие статьи были, по 20 лет это поддерживалось, лучше взять статический генератор.
Ну, может быть, просто, ну, у нас подкаст живет в WordPress, и пока никто не жалуется
особо.
Ну,
так ты не ставишь дебильных плагинов туда, понимаешь?
Ну, да, там просто что я сейчас даже, блин, ты мне стало интересно, что за плагины у меня стоят, потому что я уже не помню. Да. У меня просто какой-то определенный набор, который я вот использую всю дорогу, сколько пользуюсь подкастами.
Ну, у меня тут в Фейсбуке Алексей Новиков говорит, да экспорт-импорт же есть, типа, все нормально, можно будет перенести посты. Да, конечно, все можно. Просто тебе нужно постоянно этим заморачиваться. А вот еще скажи такую штуку. Сколько в твоем WordPress'е процессора занимает WordPress на каждый реквест?
Ты меня спрашиваешь или
вообще,
этого товарища?
Я и Новикова спрашиваю, и тебя тоже.
Слушай, я никогда не заморачивался этим. Мне вот ковырение в конфигах, и мониторингах и прочем хватает на работе. Здесь оно просто работает.
У меня стоит инстанс на Амазоне на бесплатном, сейчас уже на платном, наверное, не знаю. И каждый раз, когда ты протыкиваешь реквесты, видно по нагрузке на сервак и на твои бабки, как твои бабки утекают на эти реквесты. Потому что это клаудный инстанс. И вот если туда придет 100-500 китайцев, или просто кто-нибудь там АБ на нее настроит, на мой сайтик, то, наверное, мне придется отдать mm-hmm. зарплату за эту фигню.
Понятно. А у меня в основном подкастовый плагин там. Seriously Simple Podcasting и все, что с ним связано. Там аудиоплеер, статистика. Вот. Какие-то кнопочки прикручены для шаринга. Дискус. Дискас его. Ну и Google Аналитика. Все. Больше у меня ничего нету. То есть у меня все странички умещаются в один экран. Все плагины.
Понятно. Ну, вот если бы у тебя когда-то был большой портал там, ну, в будущем когда-нибудь будет, это станет, скорее всего, проблемой.
Ну, когда это начнет становиться проблемой, мы там будем думать, как на какую-то другую CMS-ку переходить. Или что-то вот такое страшное творить. Я не знаю, что с этим делать. Слушай, вот, когда я хочу просто... Я уставший админ, я не хочу ничего решать, я хочу просто публиковать подкастики.
Ладно, давай дальше. Нафиг, не хочу больше про блеск. Пожалуйста.
Ну, давай дальше про блеск и нищету open source. Вот. Все мы любим Ubuntu. Некоторые прямо в извращенной форме. А Ubuntu любит нас. И некоторые ноутбуки Lenovo, Acer и Toshiba в извращенной форме ломают им BIOS. Ты читал эту чудесную новость, что из-за каких-то багов в ядре, в драйвере ядра, в общем, BIOS-у, памяти BIOS устанавливается режим read-only, и в него уже нельзя внести никакие изменения.
Да, но это конкретно в Lenovo, насколько я понимаю.
Почему? Подтверждено Lenovo, Toshiba и Acer.
Acer. Ну-ка, подожди, у меня какой ноутбук? Это Asus. Слава богу. Правда, я, может, после ноутбука не пользуюсь особо. Ну, что сказать, бодвокодеры нашли бодвокодера. Вот объясни, как это вообще должно работать? Как сделать так, чтобы твоя операционка начала гадить в BIOS?
Я вообще не представляю, зачем операционке что-то гадить в BIOS. Вот я сижу, у меня дергается глаз, и я вопрошаю в ночи, как, зачем и почему.
Ну, может, какие-нибудь параметры электропитания зашить, еще что-нибудь такое.
Подожди, зачем это делать на уровне BIOS?
Ну, потому что некоторые настройки, наверное, настраиваются только на уровне BIOS. Я не шарю в электронике, прости. Это вот тебе вопрос.
Ей. Я вот тоже, знаешь, вот мне очень интересно, зачем вообще юзать вот эти драйвера, которые они там бажные, да, и переводят из PI вот эту память в режим read-only.
Ну, самое смешное, что патч сразу же выпустить не смогли в Ubuntu. И вопрос, то есть, либо у бунтовцев не хватает квалификации вообще это сделать, то есть у Марка остались прям вообще кто-то low-level. Что вряд ли. Либо что у Lenovo, Acer и Toshiba все очень-очень плохо в плане железа.
Ну, либо третий вариант, что звезды так сошлись. Причем я бы не сказал, что прям дофига ноутбуков-то подвержено Но Lenovo.
Не должны какие-то настройки BIOS чего угодно блокировать загрузку. То есть там какое официальное объяснение? Что тебе нужно делать? Нужно пойти в сервис-центр и заменить материнскую плату. Ну, камон, это вообще да. Не вариант.
Просто потому, что ты поставил Ubuntu.
На некоторых платах можно поставить программатором, их можно перешить. А на некоторых нельзя. Вот как надо было написать BIOS так, чтобы программатором даже нельзя было поменять? Это полный фейл.
Ну... Нет, я просто вспоминаю один корпоративный Asus, в котором для того, чтобы сбросить настройки BIOS, недостаточно просто взять и выключить батарейку.
Вот, да, кстати, тут люди предполагают, что, наверное, все это сделано, чтобы сделать антипиар Ubuntu, чтобы люди не ставили Ubuntu, а ставили наш православный Arch Linux.
А, это где у тебя такие странные
этапы? Это фейсбучик, это у меня на страничке, на моей личной, если что, может туда зайти параллельно. И глянуть.
Я просто боюсь ходить в Facebook, он такой вот очень.
А, ну, попробуй одновременно Ubuntu поставить и Facebook или еще что-нибудь. О, ладно, черт, бабушки все это. Слушай, как тебе то, что в браузере в новой, в оперке, сделали защиту от майнинга. От майнинга.
Ой, вот никогда такого не было, и вот опять.
А для чего? Как они майнинг определяют?
Ну, наверное, они мониторят как-то процессор.
А если я открою Gmail, он мне забьет весь процессор под 90%, то это что?
Наверное, они тоже подумают, что ты майнишь что-то на Gmail.
Ну, по идее, если бы они были там умными, крутыми чуваками, они могли бы там детектить какие-то паттерны, вычисления алгоритма хэша, еще что-то. Но они же наверняка не так делали.
Слушай, вот знаешь, у нас нет деталей о том, как в 50-е пере сделана защита от майнинга, но вот у меня ощущение, что они просто ничего не делают, понимаешь? Вот совсем ничего.
У меня...
Да, они, да. Они взяли какой-нибудь реестр джаваскриптов там. Сейчас, что там? CoinMiner, что там еще есть? Я же не помню их по названиям, да? Вот популярное, что попадается. И просто проходится каким-то вот словарем. Если что-то такое встречается, они эти JS-ки отрубают.
Кстати, да, идея. Ну...
Вот самое простое, тупое воп, что мне приходит в голову.
Я бы еще резал все, что жрет больше 90% проца. Вот.
А, и после этого у тебя отваливается весь Google.
А может быть, куда я мою дорогу? Google это вообще один большой вирус. Ну так вот, судя по...
По поведению?
Да. То есть, когда у меня Gmail однажды съел 600 мегабайт с одной вкладки, это было вообще эпик. Сейчас он где-то 200 жрет, но, камон, 200 мегабайт это когда-то была операционка, полностью загруженная со всеми приложениями.
И с игрушками.
И с игрушками, да. Сейчас это занимает Gmail там с этим самым, с их материал дизайном, с тремя полосочками.
При этом, блин, я все собираюсь перейти на Яндекс, и все что-то как-то вот нет.
В смысле, на Яндексовскую почту? Так там же тоже JavaScript и все такое сейчас приползло. Надо попрофайлить?
Нет, там JavaScript и все такое приползло, но мне ощущение, что оно выглядит как-то почеловечнее, чем гугловское.
А ты поставь что-нибудь свободное, какое-нибудь программное обеспечение, например, Evolution или KMail.
Не, слушай, ну KMail надо ставить со всем контактом, со всем барахлом и с кедами вместе.
Да, да.
Но...
У меня сегодняшняя задача, чтобы убедить тебя перейти на Arch Linux с установленным последним KDE 5-м. И K-Office Suite.
А зачем только мне это? Потому что там нет Photoshop и
Lightroom. Походу, мы придумаем, зачем это тебе. Это не важно.
А, зачем вы, евреи, делаете обрезание?
Ну, это большой вопрос, потому что вот многие делают, там же Linux, например, пихают в мобильные телефоны. Вопрос, зачем?
Ну, во-первых, это красиво.
Ну вот, у нас да, даже такая штука есть на повестке, что, короче, создатель Mandrake Linux, он мобильную платформу представил свою. Очередную.
То есть, подожди, то есть еще одного убийца андроида ему недостаточно?
Да, интересно, на чем она работает. Сейчас мы эту ссылочку проверим. Но я так понял, что большая часть этой штуки, она написана на вебе тупо.
А, то есть он просто взял, откопал Firefox OS.
Так, что ты думаешь, у людей много фантазий? Что еще можно сделать? Надо в чате кинуть эту ссылочку эпическую. Сейчас. Вот, с картинкой.
Которую с OpenNet?
Да, с OpenNet. Ну там, по крайней мере, по-русски и люди эту маркетологическую всю чушь попарсили, что там написано. Вот.
Вот. Я просто смотрю, что он там везде-везде open source, то есть у него какое-то Nextcloud облачное хранилище, OpenStreetMap в качестве карт, обмен сообщением Mastodon. Что это? Я вообще про это... Это что за ужас?
Ты мне вот лучше скажи. Кстати, это называется ЕЕЛО, значит, да? Где он найдет столько бабла, чтобы вот это все поддерживать? Я бы вот тоже хотел все это написать, но кто мне столько бабла отдаст на вот это?
Ну, как мы выясняем, нету такой великой силы опенсорса, которая возьмет и объединит всех. Это будет либо один глобальный срач, который не приедет никуда, либо это все скупает Google, IBM, Microsoft, Samsung, и это все сливается в какой-нибудь Baidu, Tizen или Android.
И при этом оно будет такое же злобное, как Android, если не хуже. То есть всем же известно, что с кольцом произошло.
Подожди.
Которое было одно, чтобы всех объединить.
Ну, спалили его к чертовой матери.
Да, после этого в Средиземье исчезла магия. Ой.
Да, мне нравится главное отличие Ио от Lineage OS. Блин, что это такое?
А, тут товарищ Новиков в чатике говорит, что нужно сделать Arch Windows 10. Ты не поверишь, мы когда-то давно делали. Вот. Мы начали писать инсталлятор для Arch Windows 10, чтобы, знаешь, ну там все красиво, как всегда. Типа, откиньтесь на спинку кресла, и оно сейчас установится. А потом в Arch Linux поменяли питон со второго на третий. Вот так вот взять и поменяли. Вот. И все наши скрипты рассыпались, а переписывать все на третий питон мы не
и
хотели.
И что-то пошло не так. Вот. Блин.
Ну, в общем, если к нам этот телефон приедет, я, наверное, его докуплю. Просто так, чтобы...
Мне интересно, станет переработанный интерфейс пользователя, в котором планируется реализовать некоторые идеи iOS и macOS. Чувак вообще бесстрашный и бессмертный, я так понимаю.
Ну, во-первых, за некоторые идеи macOS его могут за эти самые, за, по патентам просто протащить вот так вот лицом по...
По серверной стойке с его Nextcloud и прочим. Но если почитать roadmap, он у него тоже смешной такой. То есть вот он в этом году планируется у него минимально работающий прототип. На следующий год у него планируется первая версия для телефончиков. Веб-сервисы должны наконец-то заработать в каком-то виде. Первая версия для PC. Слушай, чувак, реально, вот ему подвезли каких-то веществ знатных.
Для PC? Серьезно? Для PC?
Да-да-да, то есть винда, Linux, зачем все это? Мы напишем свой новый мир.
Ну, я думаю, здесь все понятно. Нужно вызывать санитаров.
И сразу это Федеральное агентство по контролю за оборотом.
А, да, да, я, кстати, немножко попиарюсь. Я же тоже решил сделать один свой сайт-проектик вечерами. Вот. Это, ну, просто плагин для идеи, в котором можно будет Markdown нормально редактировать и все такое для хабра. Вот. И на самом деле мой roadmap выглядит вот точно так же, как этот. Так что я боюсь, что у всех шизиков мысли сходятся.
То есть, погоди, ты планируешь и мобильную, и десктопную версию по отдельности?
Ну, вначале у меня будет десктопная версия, потому что, ну, только шизик с маленького телефона будет редактировать текст большой. Вот. А потом мобильную версию по-хорошему, да. То есть, здесь две строчки надо местами поменять. Ну и, возможно, мне надо Гарри Передоу, а ему что-нибудь другое, то есть в другом порядке.
Феназепам.
Да, а мне наоборот.
Ну, в общем, мы составим вам карту лечения, а потихонечку предлагаю двигаться дальше. И предлагаю не снижать градус упоротости, потому что Microsoft наконец-то добавляет OpenSSH клиент Windows 10. О чем нам вежливо сообщает The Verge.
Добавляет. В смысле, они пошли и сделали Ctrl-C, Ctrl-V. А что происходит?
Понимаешь, я подозреваю, что кто-то в Microsoft просто захотел использовать Ansible прямо вот на винде.
Так Ansible работает на винде.
Вот это... Нет, Ansible работает в винду, а именно чтобы у тебя хостовой главной машиной была...
Она виндовая. Работает так, чувак, привет.
Подожди, то есть я где-то отстал уже, с какой версии, простите?
Я не помню, но с какой-то она точно работает. Единственное, что проблема, что далеко не все плагины работают с Windows хостом. Поэтому они говорят, что типа это особое такое извращение, короче, вы сами по себе. Но в целом оно запускается. На моем компьютере запустилось.
Ну-ка, дай пою.
Вот, как это работает, черт знает, на самом деле.
Потому что, по сути, раньше все, что останавливало виндузятников, это отсутствие, по-моему, нормального Ansible и нормального SSH.
Так, SSH, понимаешь, он давным-давно придуман в рамках Sigvina, MSIS2, вот этого всего.
Пути, прости господи, не к ночи помянутый.
Пути, да, но у Пути, понимаешь, у него другие параметры, у него другой формат ключей, и он в headless режиме не очень работает. Ну, тебе же, наверное, не хочется Ansible из окна пути управлять, там вот из этого его убогого списочка.
Ну, знаешь, мне не хочется им управлять из командной строки Windows, которая тоже убога чуть более, чем полностью. То есть там в Windows сначала надо ставить нормальный эмулятор терминала, а уже потом накручивать
ты
все остальное.
Ты можешь установить Linux внутрь Windows и использовать его там. Ну, зачем тебе Windows тогда? Тут должна быть картинка, знаешь, с этим смеющимся индусом. А потом они добавили в Windows Linux. Ха-ха-ха-ха-ха.
Осталось добавить только в Windows macOS или в Linux, чтобы добавить в Linux. А в Linux ничего не надо добавлять, просто прикопать его где-нибудь. Десктопный.
Ох, ну или написать новый софт. Не знаю.
Вот. Я не знаю, у нас что-то все темы из разряда, кто бы мог подумать.
А, так ты же составляешь этот список. Ты, скорее всего, просто...
Я понимаю... Понимаю, что я составляю, но не знаю, как так сложились звезды, что вот
ты просто читаешь Хабр, OpenNet и другие места, где собираются шизофреники, типа меня и так далее. Ты начни собирать...
Я лор не читаю. У меня раньше был еще лор, но я убрал его из списка новостей, потому что мне после него надо свою дозу феназепама.
А я все еще пишу на лорчик. Такие дела. Если это смотрит внезапно Тео Ганнер, то привет, я все еще пишу. Нехороший ты человек. Это был такой...
Юрий Кротов, я не понял ваши смайлики в чатике. Да, для тех, кто нас слушает в прямом эфире, кто будет потом слушать это все, перед этих шизофреников в записи. В общем, у нас есть чат в Телеграме, и там, в принципе, иногда бывает весело. Ссылочки в описании.
Поехали дальше.
Поехали дальше. Что тебе нравится? Давай...
Ну, давай про телеграмчик, раз уж ты о нем рассказал только что.
Мне нравится, телеграм не выдержал безумного роста трафика и показал всю систему error.
Мне интересно, откуда такие безумные бабки у Дурова? Вот, конечно, смотреть чужой карман не очень хорошо, но как? Как, Карл?
Меня больше другое. Меня больше другое удивляет, как люди всеми лапами, всеми фибрами души пытаются сделать из Телеграма второй веб.
А, всякие группочки, чатики, вот это все.
Да.
Ну,
потому что тут мне предлагали на каналчик перепостивать витую пару, и вот ссылочки им на кошерно. Им надо, чтобы именно было залито аудио по всяким телеграмским фэншуям. Короче, я матерился долго, и вы знаете, как вот хотите сами этим занимайтесь. Причем они это делают реально с телефонов, вот с этих маленьких экранов, и когда ты пытаешься сделать что-то с десктопа, это получается трэш.
Ну, у Телеграма, мне кажется, есть определенные проблемы роста будут, когда этих группочек станет реально много. Вот сейчас у меня групп столько, что я не успеваю их читать, если честно. Вот гляди, группа Rudy Vops, не прочитано, 4567 сообщений.
А зачем она тебе? Ну... Вот что там такого прям увлекательного на 4000 сообщений, что ты ее читаешь?
Так я ее не читаю, ты видишь. Там было увлекательное одно время. Люди там обсуждали всякие... Там обсуждали Kubernetes, обсуждали еще всякую хрень. Мне интересно было это. И они до сих пор обсуждают, но у меня в мозгу нет такого канала информации, чтобы все это прочухивать.
Ну, не хватает просто реально пропускной способности, чтобы фигачить все, что нам выдается в эти канальчики. Поэтому я просто ругаюсь, когда меня куда-нибудь закидывают, так еще без спроса особенно.
Ну, гляди, у меня сейчас сколько, 7 конференций, да, там Java, .NET, JavaScript, тестирование, Smart Data, это типа большие данные, и DevOps 6, еще какая-то, одну пропустил. Вот, и по каждой из этих конф надо что-то читать. Я утром сажусь и начинаю читать хабр, профильные хабы, да, чтобы хотя бы понять, о чем завтра писать. Mm-hmm. И оказывается, что у меня тупо на чтение хабра там уходит на 1.5 часа, вот это минимум. Куда еще читать Телеграм? Просто...
Я тоже не знаю. Я просто уже тоже даже вот... Я не знаю, сколько у меня уходит времени на чтение статей к подкасту. Потому что их реально там... Ну, не те 10-20 статей, которые у нас попадают в темы, а сильно больше.
Хорошо. Делай, как я. Не читай ничего. Как бы приходи на подкаст просто так, не готовясь. И рассказывай смехочки.
Ну вот, скоро мы к этому и скатимся, чувствую. Я говорю, реально, у меня есть предложение 30 числа в субботу собраться, да? запустить какой-нибудь Overwatch и вот не глядя на темы, просто говорить на, там, по поводу того, что у нас происходит. Правда, при этом надо будет как-то не материться, а вот это уже будет сложно.
Учитывая, какие раки там играют вместе, да, какие мы раки.
Да-да-да-да-да.
Нас говорят, что за феназепам нас обоих нужно сдать в ЕПАМ на опыты.
Ну, это, видимо, люди фенобарбитала фанаты.
Я думаю, что это слишком жестоко. То есть, тут недавно была забавная статья, по-моему, то ли на Хабре, то ли на любимом IT, не будем произносить в эфире название этого сайта настоящее. Там рассказывали, что в ЕПАМе всех чуть ли не заставляют надевать сменку, когда ты заходишь в офис. Все такое, рассказывают, куда идти, как построить там жизнь и так далее. Я думаю, для любителя хаоса, типа меня, это будет просто убийство. 2 месяца, я выйду в окно.
Я не знаю, что за ЕПАМ, что это за
контора. Это очень хорошо, что ты не знаешь, что такое ЕПАМ. Вот был бы ты джава-программистом, ты бы знал, что такое ЕПАМ. Но на самом деле, в ЕПАМе есть крутые... ЕПАМ это, насколько я понимаю, это крупный аутсорсинг. Ну, типа Люксофт, только другой. У него есть куча крутых проектов. Причем прям крутых-крутых проектов. Но у него есть и минусы, связанные с тем, что это аутсорсинг. Ну, то есть, например, насколько понимаю, это открытые данные, они были где-то в интернете, что некоторые заказчики, они требуют, чтобы весь периметр места, где работают программисты, он был засекьюрен прямо очень сильно. В результате, если ты любишь там жить в офисе, там, или наоборот, жить напротив офиса, голым добегать до офиса за 15 минут после пробуждения, вот это все, да, стартаперская жизнь, она у тебя резко обламывается, потому что тебе нужно постоянно проходить контроль, тебе нужно не забывать карту, не забывать несколько карт, чтобы проходить на территорию, тебе нужно постоянно менять пароли на компьютер, вот это все.
Ну, это то, к чему я, в принципе, привык,
меня
это не
удивишь. А меня этим удивишь. Вот прямо, ну, ты понял, да, что я уже не там, где надо вводить несколько паролей. Ох.
Вот. Ну да, ты-то не там. Я-то, видишь, всю жизнь работаю в таких конторах, которые...
Вот... А ты не пропустил тот момент, когда официальные требования к паролям изменились? И вот не надо писать их теперь в нескольких регистрах с несколькими там цифрами, знаками препинания, да? А вот, нет, поменялись официальные требования, люди провели исследование, поменяли стандарт международный на пароли, и текущая идея в том, что вот такие пароли, если они короткие, они не повышают сложность их взлома, а если они длинные, то неважно, какие символы ты использовал. И текущая рекомендация – это придумать какую-нибудь длинную-длинную фразу, там, например, стишок какой-нибудь детский, и написать ее в пароль. Чтобы пароль был как можно длиннее. И это все.
А, ну, то есть мой кипас продолжает спокойно справляться с поставленными ему задачами, и я не парюсь. Ладно, да. Окей. Я никогда, понимаешь, я держу в голове пароль от учетки и пароль от кипаса. Все. Все остальные пароли...
Ну, вот у меня есть знакомая девочка, которая, короче, помнит реально там десятки, сотни своих паролей, они все разные.
Ну, это вот такие же, как смешные люди, которые нам предлагают под Linux'ом юзать Wine для игр.
А вот, например, Overwatch не идет на Mac OS X, на macOS.
Да там не в Mac'е даже дело, там в Linux'ах.
Ну, на Linux'ах, наверное, можно запустить Overwatch под новым Wine'ом, например. То есть, а в macOS'е, ну, никак. Как тебе это? У тебя хотя бы есть способ под Linux'ом запустить Overwatch, теоретически. Хотя, с другой стороны, Overwatch это проприетарщина. Поэтому, если ты в Linux запустишь проприетарщину, то один хрен будет совершенно.
Да-да-да-да-да. То есть, ну, это вот такое вот очень сомнительное удовольствие для любителей сомнительного удовольствия.
Грубо говоря, если был бы какой-нибудь суд, знаешь, свободного программного обеспечения, судьей в виде Стоумана, то если бы ты изал Overwatch на Windows, тебя бы расстреляли 2 раза. А если Overwatch на Linux, то всего лишь 1 раз. Но результат общий одинаковый. От тебя осталась каша. Давай дальше что-нибудь это. Я заскучал.
Ну, у нас есть нейронки Mail.ru. Mail.ru и нейронки.
Я совершенно тебе? Ничего в нейронках не понимаю, но ты скажи на всякий случай, вдруг что-нибудь я смогу.
Ну, в общем, Mail.ru-шечка теперь умеет понимать, что у вас в письме написано, и писать на эти, на ваши письма краткие ответы, вот, без вашего непосредственного участия. То есть они проанализировали все свои сообщения, что значительная доля писем из их 15 миллионов это какие-то краткие сообщения и ответы, состоящие буквально из равной фразы. Вот они написали специальную нейросеть, которая умеет генерить такие ответы.
О, господи, ну типа-то такой, я хочу вам предложить работу Junior Java Developer. Нафиг пошел! Там, я хочу вам предложить должность Junior администратора Lil. Нафиг пошел! Вот такие, да?
Ну, зачем же так сразу? В биореактор не нужно.
Знаешь, я думаю, что нужно сделать следующее. Нужно вот в панельке, где Mail.ru, сделать набор таких кнопочек, вот, и там заготовленные ответы, вот эти все ненужные, все такое, и разными цветами, чтобы быстро щелкать можно было. И ты просто вот смотришь на человека, и тебе, тебе просто подсвечивается кнопочкой, ну, светом таким золотым. Самая подходящая фраза. Ну, ты можешь выбрать еще разные. Автоматизированное рабочее место продвинутого разработчика. Мне нравится. Надо зарегистрировать ящик на Mail.ru. Шутка.
В смысле?
В смысле ты хотел сказать?
У меня там даже есть я.
Да-да-да. Ну, у меня на Mail.ru приходило слишком много спама. Почему-то вот их нейронка, которая должна самой умной быть, типа фильтр спама, она не справляется с этим.
Вот мне вообще удивительно, что у Mail.ru, несмотря на то, что сейчас они делают, в принципе, достаточно годные проекты, до сих пор не могут отмыться от своей такой репутации какой-то такой быдлокомпании.
Mail.ru — это огромный альянс. То есть в него, например, одноклассники входят и так далее.
И ВКонтакте.
То есть не стоит Mail.ru по сайту mail.ru определять. Вот. Но пока у них он есть, и пока он не стал круче, чем Gmail, эта репутация с ним навечно останется. Имхо.
Ну, они, по-моему, он никогда не станет круче, чем Gmail.
Ну, фиг знает. В Mail.ru я видел огромное количество прямо топовых кодеров, топивейших. Может, им просто, не знаю, это не самая главная бизнес-задача. Люди сейчас переходят на социальные сетки. То есть, вот сколько писем ты получил в социальных сетках, и сколько в Mail.ru, расскажи.
Слушай, а я считал?
Ну вот я могу точно вот сказать, в почте у меня исключительно корпоративная переписка. Ни одного личного письма за последние полгода мне не пришло по почте.
Ну, мне тоже какие-то там рассылки, подтверждения. То есть почта стала таким фактором авторизации, скорее чем.
Да, да. Это авторизовалка, извините. Да. Там двухфакторная аутентификация, вот это все. Кстати, вот для этой штуки можно было бы придумать что-то поумнее, чем почта. То есть специальный сервис для этого.
Ну, всякие компании типа Microsoft, по-моему, Steam и прочих пытаются выпустить какие-то свои апчики для двухфакторки. Но, по-моему, оно так не сильно пользуется популярностью.
Так. Окей. Да нет, просто от тебя что-то звук стал чуть-чуть покряхтывать. Люди в чате, если звук покряхтывает,
ну, у меня...
напишите там плюсик, например, что-нибудь такое.
Да нет, у нас все в порядке. Сейчас я некоторые лишние процессы, тянущие трафик, убью и все.
Запретят вражеские соцсетки, заблокируют Gmail. Каким образом они это сделают? И устанавливается прокси за один щелчок мыши.
На Амазоне.
На Амазоне, да где угодно, господи. То есть, ты заходишь на любой совершенно хостинг, говоришь, установить мне, пожалуйста, OpenVPN со стандартными параметрами, и, в общем, все. Просто...
Ну, главное потом и доказать, что ты его используешь для защиты корпоративной информации, а не для обхода блокировок.
Да, подожди, обход блокировок запретили этим сервис-провайдерам тебе предоставлять средства для обхода блокировок. А тебе как пользователю запретить ничего не могут. Это было противоречиво Конституции.
Ну, там все очень весело. Давай мы в эту сторону будем двигаться.
Да, да, тут к нам приедут черные ПТВены и заберут нас все. Товарищ Новиков, какой DPI? Можно зайти в OpenVPN и похачить протокол. И наполнить его любым шумом, какой надо. Люди, которые в Китае живут, они постоянно так делают. Там у них холодная война. Нет, про Конституцию мы больше не говорим. Не-не-не-не, не затягивайте.
Не, это не политический подкаст и не чат об аниме.
Ну, разве что вы сделаете конституцию в виде апа на Android, тогда мы сделаем обзор на него.
По-моему, даже что-то такое есть. Слушай, у нас, по-моему, только остался юбилей транзистора, и из хороших тем вроде
ну,
все.
Ну, давай. Чё за юбилей транзистора?
Или... Ну, 70 лет старичку. Без него бы нас тут не было.
Да я видел на Хабре большую статью про это, там показывали часики, очень простенькие, но у них вот эти вот ножки, да, от транзисторов, ну, типа, у них транзисторы выполнены в виде корпусного дизайна, да?
Ну вот я про этот же статью тебе и скидываю, да. В общем, там очень красиво. Да. Там печатная плата такой, такой пространственной рамой разведена и очень клево смотрится.
Кстати, тут что еще? Да, я хотел сказать, что Kubernetes, мой любимый, он не умирает, он продолжает жить. Тут у него API в очередной раз переделали.
Зачем снова?
Ну такой вопрос, то есть. Я не смотрел, как его переделали, это нужно посмотреть, но у меня есть подозрение, что они могли что-то поломать с предыдущей версии. Потому что вот эта строчка, что они сделали объект event более структурированным, чтобы упростить дальнейшую работу с ним. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. То есть я вот как человек из Java, у которого, считаю, вечная обратная совместимость. Когда я смотрю на эти редизайны API, у меня прям подхёрт случается огненный.
Ну, видишь, у меня нет Kubernetes нигде, и вот даже пощупать его толком негде.
О, давай я тебе подарю на Новый год Kubernetes. Такую дискетку, короче, на 3,14 мегабайта. Сколько в дискетке, кстати, было, помнишь, нет?
Полтора.
Не, полтора уже сложно. А, я могу заархивировать и убрать оттуда блоба. И подарю тебе Kubernetes, такой свежий, вкусный.
Мне придется искать фоповод, чтобы его прочитать.
Нет, фоповод я тебе подарить не могу. Я не настолько богат.
Я просто... Я не в том, что у меня его нету, да? Просто надо поставить там потыкать, но я же его не люблю тыкать на каких-то синтетических задачах, да?
Ну вот гляди, вот штука, которую поймешь, ты даже не трогая, да, не щупая его, это то, что они наконец-то засунули поддержку IPv6. Вот.
А то... Не прошло и полгода.
IPv6 появился фигово тучу лет назад. Я даже не знаю, когда, но там, по-моему, я в школе учился, про него уже говорили. И он все...
Только как и десктопный Linux не нужен.
Так как же он не нужен? У нас заканчивается адресное пространство.
Ну, слушай, сколько я веду подкаста, это уже 7 лет, да? 7 лет? 17-й год. Да, с 10-го года 7 лет. Вот. Они все заканчиваются, заканчиваются и заканчиваются. И все никак мы не перейдем на IPv6. И все никак, и никогда, и ни зачем, а вот что-то как-то вот никак. Так что не делайте мне беременную голову своим IPv6. Он был бы нужен, быстренько бы все уже перепрыгнули. У меня просто есть другая тема, что все, что активно форсится на Хабре, не взлетает.
А, ну то есть IPv6, он часто форсится на Хабре, значит не взлетает.
Ну, вот в свое время попросился IPv6. Сейчас потом форсились фрилансеры. Все должны быть фрилансерами. Весь Хабр был загажен, простите, статьями о том, как построить свой успешный бизнес, и вот это вот все. Где эти фрилансеры?
Эти фрилансеры стали успешными бизнесменами. Зачем им нужно конкурентное преимущество свое терять?
Вот. Сейчас активно форсится тема там всяких майнингов и кубернетисов. Вот я думаю, что еще вот где-то полгода-год, и это все пойдет сильно
на спад. О, у тебя нет важнейшей темы здесь.
Потому что...
А важнейшая тема заключается в том, что товарищ Мавроди, он решил перевыпустить свой коин.
Ой, давай вот это мы здесь точно не будем обсуждать. Я это видел и не стал добавлять.
Окей. Ну, просто, короче, биткоин можно устроить ему инфляцию особым образом. Ну, в смысле, не биткоин, а там блокчейн, криптовалюта можно. Если ты Мавроди.
Ох. Не знаю, меня просто уже так задолбали эти все секты свидетелей святого блокчейна.
Большинство людей вообще нифига не понимают, что такое блокчейн. Для них это такое, короче, магическое слово. Типа блокчейн, бабло, бабло, блокчейн.
Биткоин. Вот эти вот ребята меня уже активно задолбали. Я уже просто начинаю отстреливать.
Ну, то есть задача того, чтобы вытащить свою наличку вне государственного какой-то штуки, да? Ну, где ее можно использовать? Какой-нибудь, например, в каком-нибудь банформировании. В маленькой религиозной секте. Но мы же к ней не участвуем. Вот я участвую в большой религиозной секте. Называется «Открытое программное обеспечение». Но вам этого не нужно, потому что у нас все бесплатно,
по сути. Ну, у вас Толман, пророк ваш, и кормит вас, сами
да,
знаете.
Да, свободой.
И ни разу не рыбой.
Вот, короче, я пытаюсь постоянно придумать, применение биткоина, ну, в смысле, биткоина, блокчейну для себя, и я не могу придумать. Выполнение смарт-контрактов. Ну, черт возьми, я что, Сбербанк, что ли? Хотя, некоторые тут есть Сбербанк, но все равно.
Да и мне как Сбербанку нафиг оно надо. Даже если б я им был
целиком. Ну, это надо полностью спросить у нашего шефа и бога, Германа. Угу. Кстати, может, он что-нибудь говорил про это? Я давно не читал его новости.
Я тоже не вспомнил.
Кстати, тут Белоруссия же ввела это самое разрешение на майнинг. Стала первой страной, которая этим занимается.
Ой, давай мы это все уберем в после шоу, потому что, говорю, в этом подкасте запрещены к обсуждению темы криптовалют и вечных двигателей. Конечно. Причем криптовалют сильнее запрещены, чем вечные двигатели. Я так понимаю, у нас темы потихонечку кончились, и такой выпуск получился бодрый. Что, на этой ноте предлагаю потихонечку заканчивать. Это был подкаст «Святая пара» за номером 270. Спасибо всем, кто слушал нас онлайн и потом услышит нас уже в записи. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Ждем вас в нашем чатике. Всем стабильного коннекта. Олег, спасибо, что пришел.
Мне-то что, я
всем пока.
Да, давай, спасибо всем.